Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, радиослушатели «Комсомольской правды» в Воронеже. Сегодня в студии Виктор Левшаков и Максим Горохов. А у нас в гостях Владимир Поваров, директор Нововоронежской атомной электростанции. Здравствуйте, Владимир Петрович.
Здравствуйте.
Владимир Петрович, только что отметили в России День науки, и ваша отрасль, пожалуй, как никакая другая, близка к науке, и не только близка, а всячески развивает ее. Корпорация знаний называет себя «Росатом». А вот какими научными разработками, достижениями сегодня гордится и отрасль в целом, и Воронежская станция в частности?
Если говорить про отрасль, то это, конечно, огромное количество предприятий ядерно-оружейного комплекса, электроэнергетический дивизион, к которому относятся атомные станции, и много очень научных институтов. Поэтому спектр этих научных разработок чрезвычайно широк. Это и различные материалы, это лазерная техника, это производство компьютеров с высоким быстродействием, скажем, то, что производит Саровский ядерный центр. То есть это и аддитивные технологии, ну, в общем, достаточное количество таких разнообразных применений. Ядерная медицина, это все консолидировано в рамках отрасли госкорпорации «Росатом». Если говорить про нашу атомную энергетику, то, конечно, наличие вот таких блоков инновационных, который был введен в прошлом году, энергоблок поколения 3+, и в этом году произошел уже физический пуск и вывод на минимально контролируемый уровень мощности ленинградского блока. Вот это, эти все события, они предполагают, что достаточное количество всяких инновационных разработок, новых идей реализовано в этих перспективных блоках. Ну, могу говорить про Нововоронеж. Он, конечно, по количеству вот этих инноваций, наверное, которые уже имеют референцию, он признан самым инновационным блоком в мире, даже по версии американского журнала Power. Вот, поэтому достаточное количество новых разработок. Это, прежде всего, новейшие системы безопасности, системы контроля управления, системы диагностики, ну, то есть то, что обеспечивает высокий уровень безопасности и высокие технико-экономические параметры.
Ну, а если говорить как раз об инновационном энергоблоке, можно ли его сравнить с зарубежными энергоблоками, выделить, может быть, какие-то основные отличия, где мы, может быть, идем впереди?
Ну, впереди мы идем, потому что у нас, наверное, все-таки оптимальное сочетание вот активных и пассивных систем безопасности. Активные системы безопасности, которые требуют снабжения энергии или средой для своей работы, для того, чтобы перевести реактор в случае какой-то нештатной ситуации в безопасное состояние. Пассивные – это которые работают на физических принципах. Так вот, у нас сочетание активных и пассивных систем безопасности в этом проекте, который реализован на Нововоронежской атомной станции, оно оптимально. Например, американский AP-1000 – это проект, который в основном ориентирован на применение активных систем безопасности. Ну, поэтому, значит, мы говорим, что у нас лучше, во всяком случае, мне наш проект нравится больше.
А какие из этих разработок инновационных, которые внедрены в этом проекте, разработаны у нас отечественными учеными, а какие позаимствованы из международного опыта?
Это полностью наш проект. Проект абсолютно российского, скажем, производства. Другое дело, что у нас существуют международные кооперации, скажем, ну, в каких-то системах безопасности мы используем как импортные комплектующие, так и используем отдельные программно-технические средства зарубежные, ну, например, фирмы «Арева». Хотя это международная кооперация не значит, что мы не можем производить эти продукты. Значит, просто вот сложилось так в мире, что некоторые программируемые контроллеры выгоднее брать там, где они, значит, имеют высокую степень надежности, хорошую референцию, хорошо себя зарекомендовали. Поэтому вот такой получается микс некоторый. Но еще раз говорю, все, что связано с конфигурацией этого блока, это чисто российская разработка. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что предлагая российские атомные станции на внешнем рынке, мы имеем конкурентное преимущество перед другими производителями. Я уже упомянул такую корпорацию, как Вестингаус, которая реализует проект AP1000. Кстати, реализует его в Китае, не в Америке. И европейский реактор, который сооружается сейчас в Финляндии и Франции. Это хорошего уровня и хороших разработок проекты, но которые пока еще не введены в эксплуатацию, не имеют вот этой вот референции. Мы уже можем сказать, что мы отработали год, отработали без нарушений в работе, поэтому можем гордиться этим нашим достижением.
Владимир Петрович, а вот тот режим санкций, который сейчас у нас действует, он не сказался на этой международной кооперации и на взаимодействии с вашими партнерами?
Ну, конечно, есть определенные есть сложности, потому что есть некоторые оборудование импортного производства, которое необходимо иметь в качестве запасных частей. Ну, тем не менее, каким-то образом, значит, мы получаем все это оборудование.
Отказа потому нет что, поставки,
да, да, потому что, скажем, у нас на системе выдачи, в схеме выдачи мощности используется элегазовое оборудование фирмы Siemens. Это очень хороший, ну, это мировой бренд, поэтому мы взяли лучше и используем эту отказоустойчивую и безопасную технику именно в схеме выдачи мощности. Она работает очень четко, как часы, и, естественно, требует каких-то запасных частей, но программа все равно, фирмы западные заинтересованы в том, чтобы поставлять нам эти запасные части, поэтому находим способы, кстати, нивелировать эти санкционные условия. Ну и, конечно, все фирмы, которые с нами сотрудничают, они тоже прикладывают усилия для того, чтобы обеспечить какую-то свою безубыточность этих проектов, потому что это хорошие средства, которые не получают от того, что обеспечивают вот это сопровождение работы.
Но когда знакомишься с функционалом новых энергоблоков, действительно возникает один вопрос. А есть ли куда еще стремиться? Что еще можно улучшить? В каких сферах можно добиться каких-то новых вершин?
Вы знаете, тут предела совершенства, наверное, нет, и есть к чему стремиться, потому что вот на том блоке, который мы ввели в эксплуатацию, конечно, были отказы оборудования, мы про них знаем, это без этого невозможно, потому что многие головные образцы использованы как раз вот на шестом блоке на Воронежской атомной станции. И совершенствование этой технологии – это естественный процесс, потому что блок, для того, чтобы он уже, ну, прошел вот эту обкатку, как головной образец, как пилотный проект, он должен наработать определенное количество времени. Значит, вот все, что вызывает сомнения, подлежит какой-то модернизации. Поэтому думаю, что через несколько лет это будет очень такой отказоустойчивый проект. Ну, мы уже доказали, что мы можем сооружать блоки очень хорошего качества, очень надежные. Такие блоки работают в Китае у нас на АЭС Тяньвань, Куданкулам. Два блока, которые запущены, третий, четвертый, сооружаются блоки. То есть мы вот с нашей экспансией так выглядим очень неплохо по отношению к остальному атомному миру. Хотя, конечно, и корейцы предлагают свои реакторы. Ну, Япония сейчас, вы знаете, что после Фукусимы она, значит, от атомной отрасли отошла, но собирается вернуться, вообще говоря, к атомной тематике, потому что для нее это, конечно, колоссальные экономические потери в виде вот потери такой атомной генерации.
Что ж, на этом мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня у нас в студии Владимир Поваров, директор Нововоронежской атомной электростанции, а ведут эфир Виктор Левшаков и Максим Горохов. Владимир Петрович, хотели бы вас узнать, а насколько вообще сегодня нашему региону Воронежской области требуются новые энергоблоки? Насколько они могут стать мотиваторами для развития всей экономики?
Ну, вы знаете, вот Алексей Васильевич Гордеев, он очень всегда так последовательно поддерживал нашу атомную станцию и особенно поддерживал сооружение новых энергоблоков, потому что это, вообще говоря, огромные инвестиции, которые поступают в бюджет субъекта федерации. То есть вот представьте себе стоимость двухблочной станции, это несколько там сотен миллиардов рублей. Это дополнительные налоги, которые получает область от работы тех подрядных организаций, которые сооружают энергоблок, от деятельности действующих блоков, которые производят электроэнергию. То есть вот мы, как налогоплательщик, ну, в устойчивую тройку входим. Второе место, третье место, вот, значит, среди всех налоговых, скажем, резидентов Воронежской области. Поэтому сооружение атомной электростанции, особенно если есть уверенность в том, что она работает безопасно, а в Нововоронеже такая уверенность существует уже более 50 лет. У нас нет там противодействия, скажем, населения сооружению новых блоков. И мы можем сказать, что, конечно, энергетика – это кровь любой экономики, и возможность для выдачи тех условий для, на присоединение каких-то производств, открытие новых рабочих мест – это благодаря в том числе тому, что существует нормальная база энергетическая, и Воронежская область, она, вообще говоря, так достаточно самодостаточна с точки зрения энергообеспечения. Ну, 90% электроэнергии сейчас, которая потребляется в Воронежской области, она производится именно на Воронежской атомной станции.
Ну, а бизнес достаточно быстро развивается, чтобы все эти объемы потреблять?
Бизнес, вот для того, чтобы он развивался, нужно иметь эту базу и нужно иметь какой-то дополнительный избыток этих мощностей. Тогда вот этот вот мешающий фактор, недостаток электроэнергии, он просто исчезает с горизонта, и тогда можно уже думать о том, чтобы развивать новые производства, сооружать индустриальный парк в Масловке, значит, открывать какие-то новые предприятия, обрабатывающие, включая там наше сельское хозяйство. То есть, конечно, мы обеспечиваем вот эту базу развития. А дальше уже это, скажем, зависит от руководства нашей области, нашего субъекта, который, конечно, мы не нефтеносный регион, скажем, в Сургуте там все просто, получает деньги от углеводородов и, значит, динамично развивается. У нас ситуация другая, нам нужно развивать, открывать новые производства, и, значит, я думаю, что вот мы все-таки базу для такого развития обеспечиваем.
А если в другую сторону посмотреть, сказываются ли экономические кризисы на атомной отрасли?
Ну, вот, конечно, та первоначальная дорожная карта предполагала сооружение и Нижегородской атомной станции, ряда других атомных станций, смоленские замещающие мощности в Десногорске должны были вводиться. Но сейчас это пока, учитывая то, что, значит, в принципе, сейчас атомная генерация доходит в центральной части России до 20%, даже более там, под 30% подбирается. Значит, ну, пока есть некий такой мораторий на сооружение новых блоков. Вот сейчас Курский блок, который будет сооружаться как мощности, замещающие в городе Курчатове, он, значит, в принципе, сооружается по нашему проекту с небольшими усовершенствованиями. Ну и, пожалуй, все. В центральной части пока вот, значит, вот эта достройка блоков высокой степени готовности, мы будем самодостаточны.
Пока хватит
центральная
того, что
часть
есть.
России, да. И все развитие для того, чтобы не растерять эти компетенции, оно перемещается в другие страны. 4 блока в Турции, значит, Египет, Бангладеш, Венгрия, Финляндия. Это те станции, которые, где уже начинаются или сооружения, или какие-то нулевые циклы, значит, связанные с сооружением этих энергоблоков, или уровень согласования и получения разрешительных документов, лицензий на сооружение этих блоков. То есть вот для того, чтобы сохранить отрасль нашу, значит, идет экспансия за пределы Российской Федерации. А здесь мы должны достроить первый и второй блок Ленинградской атомной станции в городе Сосновый Бор, второй блок Новоронежской атомной станции. Я рассчитываю, что в следующем году он будет уже введен в эксплуатацию. И имея опыт этого ввода, я думаю, что он будет введен так с меньшими потрясениями. которые преследовали вот ввод шестого блока. Вы знаете про отказ генератора. Все говорили, что блок взорвался, но на самом деле отказал генератор.
Это короткое замыкание
в статоре генератора. Это значит, ну, событие, скажем так, не, которое влияет на безопасность ни населения, ни окружающей среды. Тем не менее, мы всегда под каким-то прицелом, под лупой, поэтому любое событие, которое случается на атомной станции, оно, во-первых, мы всех оповещаем об этом, включая наши органы и МЧС, и наши власти, городские, областные власти, если какое-то нарушение, и, например, блок значит, был заглушен действием аварийной защиты. Такие случаи бывают, но это не значит, что станция работает плохо. Это значит, что система безопасности на страже, и они не дают перерасти вот этот отказ или это нарушение в работе в какую-то серьезную там аварийную ситуацию.
Владимир Петрович, вы сейчас такой широкий показали горизонт для деятельности ваших специалистов. А хватает самих этих людей? Нет ли у вас кадровых проблем?
Ну, вы знаете, мы сейчас, вообще говоря, выгребаем лучшие кадры. Вот скажу, открою вам секрет такой, что вот где-нибудь осенью наши специалисты, которые занимаются вопросами кадров, поедут в профильные вузы наши. Ну, это Обнинский институт атомной энергетики, Томский политехнический институт, Ивановский энергетический университет, ну и московские вузы, МИФИ, значит, Московский энергетический институт, который я закончил. Вот, и молодежь, те, кто хочет работать на атомной станции, значит, конечно, мы смотрим, чтобы ребята были с хорошими баллами в дипломе, у которых есть желание трудиться. Ну и потом, конечно, они быстро узнают, что мы даем жилье, даем суды, и значит, такая вот у нас конкуренция и определенный кастинг есть по подбору молодежи.
Это, ну, что касается... Как-то заранее их приглашаете себе лучших учеников или просто...
Ну, конечно, да. У нас есть потребность в оперативном персонале. Ну, вот если человек молодой решил связать свою судьбу с атомной энергетикой, он уже знает, что через 3 года, поработав на рабочей должности, он выйдет на блочный пункт управления, и его оденут в белую рубашку, значит, дадут ему черный костюмчик с логотипом, и он будет, значит, уже элитой атомной отрасли, а потом у него такой, если он подходит по психофизиологии, честный трудовой путь, он где-то там лет за 10 может дорасти на начальника смены станции с хорошим уровнем оплаты труда, с возможностью перемещения и ротации на другие атомные станции, включая зарубежные атомные станции. Особенно если молодой человек еще и дурака не валял в институте, учил английский.
Английский изучал. А вы сказали об оплате, ну тогда уж, наверное, стоит задать какие-то рамки, да, обозначить какой-то уровень.
Ну, хочу сказать, в 2,5 раза больше, чем в среднем по области. Ну, а начальник
смены...
В среднем
по области это 27, там, по-моему, да, у нас было по итогам года.
Да, ну у нас вот 2,5, умножьте на 2,5. Это средняя, конечно, заработная плата, ну, потому что ответственность большая, поэтому и уровень оплаты труда достаточно большой. Ну, а те люди, которые уже работают на блочном пункте управления, они на заработную плату не жалуются. Они способны уже там строить свою жизнь, обзаводиться семьями. Тем более, что мы сейчас молодым специалистам предлагаем жилье по ипотеке, даем ссуду на первоначальный взнос. Поэтому это что касается молодежи.
Средний возраст какой, если говорить о всех работниках?
Ну, это чуть за 40. Мы бережем и те кадры, которые у нас являются нашим золотым фондом. И у меня очень много людей работает по контракту, потому что их компетенции просто уникальны. И, значит, он бы и рад уйти на пенсию, но вот мы просим его...
Не отпускайте пока.
Еще, да, давайте по контракту поработаете, потому что нужно вот разобраться с этими системами, нужно довести их, что называется, до ума. Поэтому есть и такой вариант. Ну, где-то в районе 45 лет у нас средний возраст.
А сейчас мы сделаем небольшую паузу. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии Виктор Левшаков и Максим Горохов, а у нас в гостях Владимир Поваров, директор Нововоронежской атомной электростанции. Владимир Петрович, скажите, вы нам уже рассказали в предыдущих частях, как вам удается привлекать молодых специалистов. Ну а что привлекло вас самого в молодости в эту сферу? Почему вы ее выбрали?
Ну, это было, наверное, достаточно давно, в 1980 году. Просто так исторически сложилось, что у меня отец заканчивал Московский энергетический институт. Училась там, закончила его сестра. Но я решил, что я буду энергетиком, но тепловая энергетика меня к тому времени уже не очень сильно интересовала. Вот как раз атомная энергетика, которая была только на подъеме, значит, она вот меня привлекла, и ну вот я работаю в этой отрасли уже почти 40 лет.
Вот когда произошло чернобыльское событие, вы как раз только начинали в Волгодонске работать, да? Вас не испугало оно, не отвратило от дальнейших планов работы в этой сфере? Что вы тогда чувствовали?
Ну, конечно, во-первых, 86-й год, апрель месяц, конечно, информация у Чернобыльской этой аварии, она распространилась достаточно быстро, и я тогда работал в НИИ атомных реакторов имени Ленина, и, значит, естественно, мы записались туда на ликвидацию последствий аварии, и моя очередь подошла в 87-м году, поэтому я, значит, там было достаточно безопасно, я пару месяцев провел там в качестве дозиметриста работая, значит, ну, не стал оформлять документы, потому что все обычно старались потом оформить документы.
Но чернобыльские льготы, то есть вы не получаете?
Нет, я не получаю. Я решил, что это есть люди, которые действительно более достойны, чтобы они получали эти льготы. У меня была такая достаточно безопасная деятельность, там работа. Но, конечно, то, что произошло в Чернобыле, оно произошло, потому что в то время не было такого острого понимания, что атомная отрасль – это отрасль, к которой нужно относиться с повышенным вниманием. И просто неудачная, может быть, конструкция вот этого реакторной установки. Реактор там РБМК, реактор с графитовым замедлителем, привела к тому, что на определенных режимах этот реактор, он был нестабилен, что и привело вот, значит, такой вот катастрофе в виде теплового взрыва этого реактора. Конечно, это трагедия для всей атомной отрасли нашей страны, да и мировой, но извлечены серьезные уроки. Особенно вот когда Россия, она очень реагирует быстро на такие вызовы, и сейчас ведь мы продолжаем эксплуатировать блоки РБМК, которые являются абсолютно безопасными, и их проверяют, значит, международные комиссии, в том числе всякие комиссии МАГАТЭ. Вот недавно прошла проверку Ленинградская атомная станция, действующая. Там еще продолжают работать 4 блока РБМК в городе Сосновый Бор. И комиссия признала эксплуатационную безопасность этого блока. Мы делаем выводы. К сожалению, вот та авария, которая произошла в 2011 году на АЭС Фукусима, показала, что наша, значит, вот мировая атомная отрасль, она уязвима с точки зрения управления этими процессами. В наших должностных инструкциях, начальника смены станции записана норма, он должен принимать меры по смягчению последствий аварии. Это его должностная обязанность. У японцев была несколько другая схема. Там любые действия – это согласование, значит, на самом высоком уровне. И вообще говоря, никакой катастрофы не было бы, если бы они оперативно принимали те действия, которые должны были принять для того, чтобы обеспечить теплоотвод от активной зоны, подключить там электроэнергию для прокрутки для того, чтобы запитать механизмы, значит, систем безопасности, но это не было сделано. Это рукотворная авария. У нас такого невозможно, еще раз говорю.
Но если мы говорим о рисках, то вот сейчас какие параметры включены вот в эту систему безопасности? Контроль каких параметров на атомной станции? От каких возможных угроз система защищает?
Для того, чтобы сказать про такой интегральный показатель безопасности, это, конечно, вероятность тяжелого повреждения активной зоны. Это расчетный параметр. Он принят во всем мировом сообществе ядерном. И, значит, станция, блок считается безопасной, если вероятность тяжелого повреждения активной зоны может произойти один раз 100 тысяч лет. 1 на 10 минус 5 событий на реактор в год.
А, это просто уже по теории вероятности,
да,
рассчитано.
Это, да, это вероятностный анализ. Этот, вот у нас там 10 минус 6 сейчас цифра, это достигнутый уровень безопасности. Но если говорить о технических средствах безопасности, я уже говорил, что есть активные и пассивные системы безопасности, есть дополнительные средства аварийного электроснабжения для того, чтобы есть после аварии на АЭС Фукусима есть всякая мобильная техника передвижная, это и передвижные насосные установки, и передвижные дизель-генераторы. Важно, чтобы был обеспечить запитку механизмов систем безопасности и отвести тепло от активной зоны в течение начальной фазы, то, что не было сделано как раз на АЭС Фукусе.
Но вот еще сегодня, когда возникают разговоры об экологической теме, неизменно возникает разговор и об атомной станции. И вот мы хотели бы спросить именно ваше мнение как эксперта, с чем вы могли сравнить атомную станцию, то есть насколько она экологична? Быть может, грубо говоря, испарение от машины стоит для экологии гораздо больше урон наносит, чем та же атомная станция может.
Ну уж точно, атомная станция гораздо безопаснее с точки зрения влияния на экологию, чем какая-нибудь угольная ТЭЦ, которая выбрасывает кучу радионуклидов, включая там радий радиоактивный, который содержится в этих золошлаковых всяких отвалах. Вот, поэтому еще раз говорю, что 50 лет в 2014 году столько функционирует, уже 54 года функционирует Новороссийская атомная станция. Влияние ощутимого на экологию региона просто не обнаружено. Потому что у нас чистая экология, у нас... Значит, я, во всяком случае, собираю грибы у себя возле дома.
Этот вопрос, луком, который вам, да, всегда, наверное, задают, да?
И, значит, я знаю, что там присутствует только естественные радионуклиды, никаких техногенных. Радий, торий, калий, то, что есть в любом живом организме. И то, что, значит, мы можем обнаружить, проведя спектрометрический анализ вот этого объекта живой природы. Поэтому у нас хороший воздух, у нас хорошая вода, пруд-охладитель. Мы там периодически туда выпускаем большое количество рыбы для того, чтобы проводить водную мелиорацию, чтобы рыба там поедала всякие микроорганизмы и вредные водоросли, которые там нам мешают жить и засоряют, значит, систему циркуляционного водоснабжения. Поэтому, и мало того, мы еще и выпускаем много рыбной молоди в реку Дон. То есть мы, значит, обязаны это делать как предприятие государственное, поэтому мы, значит, платим все необходимые платежи за водопотребление, за водопользование, и в том числе занимаемся восполнением рыбных запасов. Ну, приезжайте в Нововоронеж, там дышится легко.
А какие у вас там любимые места в Нововоронеже на природе?
В Нововоронеже.
Где любите проводить время? Грибы те же собирать там?
А грибы у меня, грибы растут вот прямо за домом, да. Поэтому там у нас и остались леса, которые, к счастью, не сгорели все.
В 2010 году.
После пожара в 2010 года. Ну и, в общем, я думаю, что у нас город очень зеленый. Несмотря на это, мы продолжаем каждую осень заниматься еще дополнительным озеленением города, но это уже такая добрая воля станции, которая имеет возможность поддерживать и городскую инфраструктуру Нововоронежа и оказывать благотворительную помощь. Ну, то есть наши финансовые возможности и наше законное право заниматься этой деятельностью.
Зачастую в атомной отрасли работают целые семьи, то есть поколение за поколением. Скажите, с одной стороны, это преемственность, которую нужно сохранять, но с другой стороны, нет ли проблемы в том, что родственник может так как мягко относиться к другому своему родственнику, или все же такого нет?
Ну, вы знаете, вот этот вот конфликт интересов, который сейчас, наверное, это тема, которая, значит, интересна любой большой госкорпорации. У нас тоже есть такие, может быть, это не формальные запреты, но, значит, работник скажем, атомной станции, руководитель не может иметь в подчинении, непосредственном подчинении своего какого-то родственника, там, сына, дочь или жену. Поэтому, когда эти люди работают в разных подразделениях, никакой катастрофы в этом нет. Наоборот, семья атомщиков – это всегда удвоенная ответственность за то, что они работают на таком предприятии. Поэтому, ну, у меня сын тоже работает на Воронежской атомной станции, после того, как поработал несколько лет в Москве. И даже там деньги хорошие зарабатывал. Потом вот он решил, что все-таки нужно попробовать пройти путь, и, может быть, потом уехать уже, набравшись этого опыта и пройдя путь оперативного работника.
Сегодня в западных странах наблюдается целый бум альтернативных источников питания. В Америке сейчас ходят с ума по солнечным батареям, закупают их из Китая и сами производят. А верите ли вы, что эти альтернативные источники питания, например, солнечные те же батареи, могут как-то сместить ту же атомную отрасль?
Не могут. Не могут. И вы знаете, у нас есть станция «Побратим» Гундриминген. Это станция в Баварии, с которым мы сотрудничаем уже более 20 лет. Они приезжают к нам по обмену опытом. Мы периодически туда направляем наших технических специалистов. Это хороший обмен вот нашими техническими компетенциями, знаниями, какими-то управленческими схемами. Вот. И они, конечно, значит, переживают, поскольку принято решение в Германии атомную отрасль свернуть. И там сейчас развивается ветроэнергетика, которая дотируется государством, и себестоимость киловатта, там киловатт-часа произведенной электроэнергии, значит, в несколько порядков выше, чем то, что производит атомная станция. Но это вот то, что говорит о том, что пока альтернативы работы атомной энергетики в базовом режиме не существует.
Что ж, будем надеяться, что мирный атом и дальше будет развиваться. Напомним, что сегодня в гостях у «Комсомольской правды» в Воронеже был Владимир Поваров, директор на Воронежской атомной электростанции. До новых встреч.
Всего доброго, до свидания.